Мы будем читать Слово Божие. Возвратимся опять к книге пророка Малахии, то, что мы начали еще в прошлом году, потом у нас были рождественские праздники, и поэтому мы оставили эту книгу. Так что книга пророка Малахии очень легко находить. Если вы знаете, где начинается Евангелие Матфея, то это перед Евангелием Матфея, последняя книга Ветхого Завета. Мы прочитаем с первой главы, сначала 5 стихов. Книга пророка Малахии с первой главы, сначала 5 стихов. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горе его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едем скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, а не построй это, я разрушу. И призовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И если вы помните, мы 3 воскресенья подряд, это было в декабре месяце, посвятили первому стиху. Первый стих, мы потратили 3 воскресенья, и одно воскресенье мы говорили с вами там, что значит пророческое слово Господа. Второе, о чем мы говорили, кому направлено пророческое слово Господа, и что это значит, если Господь кому-то направляет свое слово. И третье воскресенье мы говорили о том, какова роль того, кто передает это пророческое слово. То есть роль Малахии, роль передающего. Вот это вся презентация этого текста. Итак, вступление. Интересно, когда вы будете читать книгу Малахии, это вступление. Вы заметите, что вступление этой книги совсем отличается от вступления всех других пророческих книг. Довольно интересно, почему так. Как-то необычно, кажется нам даже, ну, нелогично так. Но вы знаете, что Бог никогда не поступает нелогично. У Него всегда есть причины, все Его дела, все Его поступки, все Его действия всегда обуславлены вескими причинами. Это нам иногда кажется, что оно нелогично. И поэтому эти причины, почему именно так и не иначе Господь поступает, вот это легко и доступно объяснимо любому верующему человеку. Легко и доступно? Почему? Я вам скажу почему. Чем больше мы познаем Бога, чем больше мы приближаемся к Господу, чем больше и яснее нам открывается одна из самых величайших библейских истин. Что это за истина? Что это за доктрина Священного Писания, которая зависит от того, насколько больше мы познаем Бога? И эта истина, она объяснима, и потому что Писание говорит очень ясно. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» И мы понимаем. Когда мы познаем Бога, то мы понимаем, что Он владыка, Он вседержитель, Он творец, Он царь царей, Господь господствующих. И поэтому Господь говорит, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, мои пути». Видите, как легко объясняется все, когда мы познаем Господа, когда мы познаем, кто Он на самом деле и кто мы на самом деле. Мы не влазим в ум Божий, как некоторые люди говорят. Нет. Поэтому еще на заре развития государства Израиля, еще они не перешли в землю обетованную, когда Господь через Моисея сказал такие очень важные, серьезные слова. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу». Мы это все знаем, правда? «Открытое принадлежит нам», так сказал Господь. Мы эти слова знаем, но мы эти слова, этот текст Писания, мы его не до конца цитируем и не до конца читаем. Мы говорим, да, сокрытое принадлежит Господу. Хорошо. А то, что Бог нам открывает, как здесь сказано, а открытое нам и сынам нашим до века. Заметьте, для чего Бог открывает нам свои божественные истины? Здесь ясно Бог говорит, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Бог открывает свои божественные истины не для удовлетворения нашего любопытства, не для расширения нашего кругозора, чтобы мы хвалились друг перед другом своими познаниями. А если Господь открывает что-то и показывает нам, то Он имеет определенную цель. Для того Он открывает, чтобы мы исполняли то, что Он нам открывает. И поэтому, дорогие мои, чем больше мы познаем Господа, Его величие, чем больше мы признаем Его суверенитет, Его власть, Его владычество, Его всемогущество, и в свете этого познания мы видим свое ничтожество, мы тогда говорим, все, что Бог делает, абсолютно правильно. Все суды Его истинны и верны. Конечно, нам часто непонятны Божьи действия. И я вам скажу, что это не только нам. Даже такие великие мужи веры, как Иов, когда-то смотрел на нечестивых людей этого мира, и он не понимал, почему они живут, благоденствуют, и он задавал вопрос. Даже такой великий человек, как Асав, он говорит, а я едва не поскользнулись ноги мои, стопы мои, я позавидовал безумным, видя их благоденствие, на работе их нету, и многие другие вещи, это 72-й псалом в русских библиях, прочитайте. Вот как пишет это. Итак, давайте мы посмотрим, возвратимся к тексту и посмотрим. Смотрите, мы прочитали вот, что говорит нам Господь через пророка Малахии. Второй стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь». Интересно. Что-то Господь заметил, и что-то Он увидел, что-то Господь услышал. Почему он вдруг вот такое вступление говорит, «Я возлюбил вас»? Интересно вот что, что когда вы будете читать эту книгу, прочитайте дома, здесь, кажется, всего 55 стихов в этих главах, и вы увидите, что в этой последней книге этого последнего пророка, жившего за 400 лет до Рождества Господа Иисуса Христа, здесь показано, что Израиль жил в отступлении. Духовное состояние Израиля было такое, что уже хуже не придумаешь. Посмотрите, сам Бог обращается к Израилю, несколько раз делает им замечание. Они Богу говорят, о чем ты говоришь? Вы понимаете, когда человек живет во грехе, когда люди живут во грехе, они всегда обвиняют Бога в своих каких-то неудачах, в своем состоянии и тому прочее. Понимаете, они постоянно огрызаются перед Богом, как какие-то непослушные дети, дерзкие дети. Господь им говорит, Господь им делает замечания. Они говорят, смотрите, Бог им говорит, я возлюбил вас. А они что говорят? А чем ты возлюбил нас? Господь говорит им, смотрите, вы бесславите имя мое. Они говорят, чем мы бесславим Тебя? Точно как сегодняшнее христианство. Бог говорит одно, они говорят, а на этот счет у нас свое мнение. А это Писание я вот так понимаю. А это Писание мне вот это говорит, как будто нам интересно, что оно тебе говорит. Для нас очень важно, что это значит для того, кто сказал это слово. А это слово Бог сказал, поэтому мы должны понимать, что Бог имел в виду, когда Он говорил это слово, а не то, что я понимаю или каждый из вас понимаете. Так вот, смотрите, говорит, вы бесславите меня, они говорят, о чем ты говоришь? Он говорит, вы хулите имя мое. Они опять не соглашаются с ним. Бог говорит, вы прогневляете Господа. Они не согласны. Бог говорит, вы воры, вы обкрадываете меня. Они говорят, чем мы обкрадываем тебя? Смотрите, на каждое замечание Бога, на каждое Божье определение у них уже заготовлен ответ. То, что ты понимаешь, это твоя проблема, говорит Израиль Богу. Мы этот текст понимаем совершенно иначе. И этот текст для нас значит то, что мы вложим в этот текст. И какое понимание мы вложим, вот так мы и будем поступать, точно как сегодняшний день. Так вот, давайте мы посмотрим первое. Господь говорит им, «Я возлюбил вас». Израиль отвечает, а чем ты любовь к нам явил? Разочарование Израиля. Это первое. Неужели в Боге можно разочароваться? Неужели это допустимо? Конечно, Израиль в это время находился в незавидном положении. Они недавно возвратились из Вавилонского плена. Да, они отстроили храм, они отстроили стену, немножко восстановили сами себя. Но Израиль, возвратившийся после Вавилонского плена, это был абсолютно не тот Израиль, который когда-то в период расцвета таких царей, как Давид, как Соломон. Вот, это был период расцвета этого государства. Вот, этот великолепный храм, построенный Соломоном, и тот храм, который они восстановили после возвращения из Вавилонского плена, он не шел им ни в какое сравнение с тем храмом, который когда-то был в Израиле. Помните, там написано, что те старые люди, старики, которые помнили храм Иерусалимский, который был до разрушения, и когда они вернулись из Вавилонского плена и начали строить, они плакали, потому что он совсем был не такой по своей бедности, по своей скудости. И поэтому в это время, конечно, они пробыли 70 лет в Вавилонском плену, они пробыли там, и когда они вернулись, конечно, они еще были в бедственном положении, в бедственном состоянии. И им казалось, что Бог их оставит. Они были каждый заняты собой, они жили единоличной жизнью, им дела не было до того, что они, Израиль, как нация, являются Божьим избранным народом, и Бог смотрел на них всецело, в единстве, в единении. Они этого не понимали, и они не хотели этого знать. Так вот, я хотел обратить внимание наше. Израиль разочаровался в Боге. Можно ли оправдывать их разочарование бедственным экономическим или политическим положением в то время? Дорогие, можно ли любую претензию человека к Богу оправдать его бедствием или его бедностью или еще какими-то положениями? Абсолютно нет. Почему? Потому что разочарование, то, которое сейчас мы прочитали, есть результат их греховного состояния, есть результат их отступления от Бога. Поэтому каждый сетуй не на Бога, а на себя сетуй, на свои грехи. Вот о чем говорит нам Священное Писание. Людям часто кажется, что Бог поступает неправильно. Людям часто кажется, что в действительности вот по-другому, если бы он сделал, то было бы намного бы лучше, так кажется людям. Даже когда вы читаете, помните, когда Иосиф привел своих сыновей, чтобы Иаков их благословил, и помните, когда Иосиф посмотрел, что-то с отцом случилось, такого никогда не было. Вдруг Иаков берет, вместо того, чтобы вот так руки положить, он берет накрест их. Ему так печально сказали, вот что значит старость. Думает, ну уже старый человек, что с него возьмешь? И он говорит, не так, отец. А Яков что говорит? Знаю, Иосиф, не переживай. Я все знаю, поэтому то, что я сделал, это правильно. Это тебе кажется, что это все неправильно. Вот так нужно понимать, дорогие мои. Поэтому неправильные суждения о Боге. Почему мы должны все больше и больше познавать Бога? Когда у нас в нашем сознании неправильное, заложено неправильное понимание Бога, отсюда неправильные выводы, отсюда обиды, отсюда недоразумение. Мне очень нравится проповедь апостола Павла, когда он был в Афинах. И я часто это вспоминаю. И даже когда к этой проповеди готовился, я перечитывал несколько раз именно проповедь Павла, когда там он в Арапаге, в Афинах, на этом Марсовом поле, в присутствии лучших умов Греции, ученых того времени, он сказал свою знаменитую проповедь. Он, когда ходил по Афинах, дух его возмутился, когда он увидел множество идолов, этих памятников этим различным идолам, которыми они попридумывали в своей больной фантазии, в своей греховной фантазии, понастроили этих разных идолов и поклонялись их. И вот он, когда они там собрались, и он говорит, что «я вам проповедую другого Бога, это тот Бог, который я вам проповедую, это не есть Бог больной, греховной, человеческой фантазии». Слушайте, это 17 глава Деяния святых апостолов. Вот как Павел начинает. «Бог, сотворивший мир», 24 стих, «и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, ибо Сам дает жизнь и дыхание всему». Вот оно что. Бога, которого проповедовал Павел, он абсолютно отличался от тех богов, которым поклонялись афиняне в свое время. Почему? Потому что те боги, которым они поклонялись, это были мертвые идолы, это не были боги, это был их плод больной фантазии, это была проекция их греховных страстей, их греховных вожделений, и эту проекцию они выразили вот в этом идоле, которому они поклонялись. А Павел говорит, а наш Бог, тот Бог, которого я проповедую, это есть Владыка, это есть Творец, это есть Содержитель, это Бог, который обладает правом суверенитета. Он независим от кого, мы Его творение. А если мы Его творение, то мы Ему принадлежим. О, это нам не подходит. Это не только афинянам не подходит, это и сегодняшним христианам не подходит. Потому что они говорят, а мы независимы, а мы свободны, мы не рабы, как учили нас в Советском Союзе, рабы не мы. Так вот, а Павел говорит, а мы Его творение. А мы говорим, а я имею право на личную жизнь, а я хочу жить своей личной жизнью. И если мне нужно что-то, да, я попрошу у тебя, но ты должен отвечать мне и делать то, что я тебе диктую, что я тебя повелеваю. А если ты не делаешь то, что я у тебя прошу, то мне такой Бог не нужен. Вот, если бы мы почаще вникали и познавали, дорогие мои, Его величие, Его абсолютную власть, Его абсолютный суверенитет, Его абсолютное право на жизнь каждого из нас. У нас бы было бы совсем другое отношение к Слову Божьему. К сожалению, я не осуждаю Израиль того времени, потому что Писание ясно говорит, что это прообразы для нас, так пишет Павел, помните, в первом послании к Коринфянам, это прообразы для нас. Но когда мы берем современный наш мир, мы видим, что люди хотят иметь дело с таким Богом, который будет вести себя в соответствии с их пониманием Бога. Вот что люди хотят. Они хотят сегодня проповедовать и поклоняться, и иметь такого Бога, который будет вести себя в соответствии с нашими церковными правилами. А если ты не ведешь себя с нашей конституцией церковной, то нам такой Бог не нужен, потому что наша конституция выше, чем Слово Божие. Так понимает сегодня христианство. Мы сегодня хотим видеть и поклоняться, и знать того Бога, который будет поступать с нами в соответствии с нашими традициями, с нашими обрядами, с нашей культурой, с нашим воспитанием, воспитанием того общества, где мы выросли, где мы воспитывались. О, вот этого Бога мы хотим знать. Мы хотим сегодня поклоняться тому Богу, который будет поступать в соответствии с учением нашего братства. А если не так, Господи, то нам не нужен такой Бог. Это Израиль так говорил. Эта книга очень актуальна на сегодняшнее время, милые мои. Это не только к Израилю, это сегодня говорится к церкви, потому что Израиль, который жил во времена Малахии, это прообраз церкви, которая живет во времена пришествия Господа Иисуса Христа за своей церковью. Так что, как видите, проблемы одни и те же. И поэтому причина здесь ясна, чем ты явил любовь свою к нам. Мы тебе диктуем, мы тебе говорим, мы тебе подсказываем, мы намечаем мероприятие, поэтому будь добр, выполняй то, что тебя просят. И Иаков, помните, говорит, вы просите и не получаете. Помните почему? И не получите, говорит Господь. Так вот, братья, дорогие сестры, мое желание и моя молитва, чтобы мы сегодня научились познавать Бога. Как? Не влазить в ее ум. Этого Писание не требует. Да и туда никто не влезет, потому что это ум Божий. Но научиться познавать Бога, это значит верить в того Бога, которого нам открывает Священное Писание, а не того Бога, который люди рисуют в своем воображении или в своих постановлениях, или в своем законодательстве. Посмотрите, как Господь наш Иисус Христос молился в своей первосвященнической молитве Евангелия Иоанна, 17 глава. Он в своей первосвященской молитве объявляет следующее и молится, и просит. И он говорит следующие слова, 17 глава. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославить Тебя». Так вот, третий стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». И дальше шестой стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». Я открыл. Вот она, нам нужно научиться познавать того Бога, который открыл нам Господь Иисус Христос. Он сказал: «Я открыл им имя Твое». И нам нужно научиться познавать Его. То есть, кто здесь хозяин? Кто здесь владыка в этом доме? Кто здесь содержитель? Кому это все принадлежит? Это наше сознание должно быть наполнено. Когда мы идем в Дом Божий, когда мы идем в присутствие Господне, перед лице кого мы идем? Кто здесь хозяин? Мы должны это научиться понимать. Почему? Интересно, здесь еще раз давайте обратимся к проповеди апостола Павла в Афинах. Посмотрите, что он говорит. Итак, 25 стих. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, ибо сам дал жизнь и дыхание, и все». Сам дает. О чем это говорит? Братья, дорогие сестры, Бог никогда не зависел от человека. Бог существовал до создания мира, и Бог будет существовать после создания мира, после того, как все это разрушится. То есть, Он пребывал в вечной славе, в вечном сиянии. Бог абсолютно не нуждается в человеке. Бог может спокойно обойтись и ничего при этом не потеряет, если бы нас не было. Он может свободно обойтись без нас. Вот оно что. Он существовал до нас, и Он может существовать после нас. Он может существовать без нас. Он может существовать без наших песен. Он может существовать без наших богослужений. Он может существовать без наших пожертвований, без наших молитв, без всего. Он абсолютно независим от нас. Это должно быть наполнено в нашем сознании. Мы нуждаемся в Нем. Вот почему и Писание все написано для нас, для того, чтобы мы научились нуждаться в Нем. Как в этой песне поется в одной, хочет Он, чтобы мы нуждались и пришли к Нему просить. Вот оно, наше сознание должно быть наполнено в необходимости нашего общения с Богом. Мы в Нем нуждаемся, без Него мы погибнем, ибо мы им живем, им движемся и им существуем. Вот чем должно быть наполнено наше сознание. Он не нуждается в служении рук человеческим. Нам нужен Бог, но не мы нужны Богу. Вот в этом проблема, что люди начинают спорить с Богом, как будто бы они оказывают Богу величайшую честь тем, что они приходят на служение, тем, что они там поют, тем, что они там что-то еще сделали, тем, что они там какую-то сумму пожертвовали или еще что-то. Нет, милые мои, Бог дает возможность для нас, оказывая нам величайшую честь и привилегию в том, что мы можем собираться, что мы можем петь кому? Богу, Творцу неба и земли. Там перед Ним пение не такое, как наше пение. Там пение ангелов, там слава херувимов, серафимов, всех небожителей, они поют, они славят. Помните пророка Исаия, 6 глава? «Свят, свят, свят Бог Саваоф». Он пребывает в вечной славе, и Бог дает нам величайшую честь и привилегию нашими нестройными голосами, нашими несовершенными молитвами, нашими пожертвованиями, то есть вложить в лепту, туда вложить, в чем Он не нуждается. Милые мои, это мы нуждаемся в этом, поймите сегодня. И не думайте, что кто-то умнее Бога. Он дал нам привилегию и хочет показать нам, как вы распоряжаетесь своим временем, как вы распоряжаетесь своими средствами, готовы ли вы в действительности, как мы поем, Господи, все Тебе отдаю. И золото, и серебро, и возьми ноги, помните эту песню, потому что по стезям твоим должно им ходить, возьми руки и тому подобное. А как на самом деле, как это касается нас, когда Господь действительности требует и говорит? Мы дальше, когда будем эту книгу, следующее воскресенье, мы дальше поймем и прочитаем, чего требует Господь и что это значит для каждого из нас. Поэтому Он дает нам возможность и величайшую привилегию. Милые мои, с Израилем дело обстояло совсем иначе. А как у нас теперь? Посмотрите, их бедственное положение. Почему? Если Бог с Авраамом заключил завет, то потом, когда Он уже вводил Израиля в землю обетованную, 28 глава книги Второзакония, там написано «благословение и проклятие». От кого зависело благословение? Бог дает и то, и другое. А вы, пожалуйста, избирайте. Если вы хотите, чтобы Бог благословлял вас, и ваши поля, и ваши житницы, и ваши семьи, и тому подобное, то изберите, вот оно, благословение. Итак, причина их страданий, причина их бедствий заключалась в них самих, в их греховном состоянии, в их отступлении от Бога. Почему обветшали кости Давида? Помните его молитве? «Когда я молчал, обветшали кости мои». Помните? А потом он говорит: «А когда я открыл тебе грех мой, все изменилось». Вот причина разочарования многих людей. Вот причина недовольства и ропота многих людей. О, некоторые люди говорят: мы пришли сюда, в эту церковь, все, мы думали, что тут помогают и все, а здесь не помогают, ничего не дают, нельзя ничем воспользоваться. Такие разговоры много я слышал здесь, у нас. И разочарование, потому что люди идут не для того, чтобы им служить Богу. Бог дает возможность, а люди совершенно иное представляют. Они в своем воображении нарисовали себе церковь и нарисовали то, чем она должна заниматься и как она должна по отношению к ним поступать. Они нарисовали себе на бумаге все, и вот они теперь ищут эти церкви. Что, чтобы для Господа послужить? Нет. И у нас были такие семьи. Некоторые из них ушли в харизматическую церковь, тут недалеко от нас, и не нарадуются, потому что уж такого уважения, они говорят, как тут мы встретили, нигде больше не нашли. Так нас ценят, так нас уважают. А там, говорит, не уважали. Так вот, дорогие мои, причина разочарования, как Давид говорит, обветшали кости мои. Причина в том, что эти люди никогда не познали и не знают Господа. Это вся проблема. К Богу приближается очень много людей, совершенно с иными желаниями, совершенно с иными проблемами. Так было всегда. Второе из того, что мы прочитали, я хочу обратить ваше внимание. Так вот, вот это разочарование, к чему оно приводит? Разочарование приводит к дерзости и безразличия. Вот оно последствие того, что человек живет во грехе, он не видит, что он в отступлении от Господа, его греховная жизнь, она ему заслепила, закрыла глаза, закрыла уши, он не может слушать Слово Божие, он не видит Господа в его силе, не видит Господа в его святости, и поэтому что? Дерзость. Вот она что. Смотрите, это же какая дерзость! Бог говорит: «Я возлюбил вас». Они отвечают ему: «А в чем ты явил любовь к нам?» Знаете, у пророка Осии есть очень интересное описание. Там пророка Осии, Бог через этого пророка показывает взаимоотношения между Богом и Израилем, как взаимоотношения между мужем и женой. И вот он показывает, что Израиль – это жена, изменившая мужу, оставившая мужа, ушла где-то к своим любовникам, и поэтому для этого мужа есть тысячу причин, чтобы сказать: «Ты мне больше не жена, и я больше тебя знать не хочу». И никто бы не сказал бы и слова этому мужу, потому что у него было законное право. Она ему изменила, она ушла, она его оставила. Но заметьте, что делает Бог. Это уму непостижимо. Несмотря на то, что они изменяют ему, несмотря на то, что они блудодействуют с различными идолами. А Бог, смотрите, что говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». А Бог говорит, что я привлеку их в пустыню, и там буду говорить с ними по сердцу их. Трудно, в нашем разуме это трудно укладывается. Люди иногда смотрят и говорят: нет ему спасения в Боге. Помните, Давид жалуется, 3-й псалом. А Бог дает ему спасение. А Бог прощает ему грехи. Посмотрите, их грехи, они вопиют, и вопиют громким голосом к небу, что: «Господи, они недостойны Твоего прощения, они недостойны Твоей любви, они достойны того, чтобы Ты их истребил раз и навсегда». Даже когда-то Бог проверял Моисея, помните, он говорит: «Отойди от них, я их истреблю». Нет. Когда Господь желает сделать благо человеку или благо нации, Он всегда найдет причину для этого. А причина в том, что Он говорит: «Я возлюбил вас любовью вечную». Вот причина. Нам трудно это понимать. Господь наш, когда в своей молитве на Голгофском кресте молился за тех, которые Его распинали и забивали гвозди, и Он говорит: «Господи, прости им». Причина, по какой причине ты молишься, чтобы Господь им простил? Господи, есть у тебя причина? Вы помните, по какой причине он молился? Господи, прости им, не знаю, что делают. Он нашел смягчающие обстоятельства. А как же сегодня много христиан, таких духовных, и говорят: ну вот этого я не могу простить. И не находят смягчающих обстоятельств. А Владыка, Бог, Творец, который ничем не обязан нам, нашел смягчающие обстоятельства и молился, и просил у Отца, чтобы Отец простил. Интересна молитва Давида, когда Давид просил у Господа, чтобы Господь простил ему грехи. 24-й псалом. Не знаю, обращали ли вы внимание, 24-й псалом Давида, он молится и просит о том, чтобы Господь простил его. Интересно, нашел причину Давид, по которой Бог должен ему простить. Смотрите, 24-й псалом, 11 стих. Так вот, он говорит: «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо оно велико». Ради имени Твоего. Не потому, что я каюсь перед Тобою. Как иногда говорят: о, Бог меня простил. Я спрашиваю, почему? Ну, а я же покаялась перед Ним. То есть, я сделал одолжение Богу. А Давид не говорит: Господи, не потому, что я каюсь, а ради имени Твоего. То есть, все в Твоей руке. Ты, Владыка, Ты имеешь право простить, Ты имеешь полное право отвергнуть меня и не принять меня. Итак, дерзость и безразличие. Вот оно, что, к чему ведет вот это разочарование в Боге, дерзость и безразличие. Знаете, дерзость еще не так страшна, как безразличие. Когда Христос был на земле, вы помните, однажды Он когда-то молился, и за Капернаум Он говорил: «До неба вознесшийся, до ада низвергнися». и за другие города, за Хоразим и другие города он молился. Почему так? Когда вы будете читать Евангелие, вы нигде не найдете, что в Капернауме Христа камнями побивали, что в Капернауме над ними издевались, чтобы еще что-то делали. Даже в его родном городе, где он вырос, Назарете, и то взяли его и повели, хотели сбросить. В Капернауме это не делал. Почему? Потому что Капернаум игнорировал Христа. Вот это ужас и греха, когда люди игнорируют, Бог обращается, Бог говорит, Бог посылает своих посланников, Бог посылает своих пророков, а люди игнорируют, люди говорят, а у нас свое понимание служения, а у нас свое понимание жертвенности, а у нас свое понимание следования за Тобою. То есть люди игнорируют Бога, и это преступление, это то, что в действительности Христос сказал однажды ангелу Лаодикийской церкви, но так как ты не горяч и не холоден, то есть ты игнорируешь полностью меня, ты живешь своими интересами, своими понятиями, то вы помните, что он сказал? Извергну тебя из уст моих. Вот к чему ведет игнорирование Слова Божия. Третье. Из того, что мы прочитали, обращаю ваше внимание. Бог возлюбил свой народ. Итак, смотрите, несмотря на безразличие, несмотря на разочарование, Господь не отказывается от своего народа. Они говорят, чем ты нас возлюбил, чем ты явил нам свою любовь. И Господь им показывает, чем. Так вот, он говорит, Бог говорит, а ну-ка давайте посмотрите на историю создания этого народа. Вернитесь немножко назад и посмотрите, что он говорит. Итак, не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако я возлюбил Иакова. Помните, Павел в 9 главе Римлянам пишет, так что неправда у Бога? Никак. То есть, Господь говорит Израилю, посмотри, Исав и Иаков, а ну-ка давайте будем сравнивать, говорит Господь, давайте посмотрим историю, что Иаков был святее, чем Исав. Если вы посмотрите на жизнь Иакова, вы увидите, что Иаков имел намного больше отрицательных черт характера, нежели имел Исав. И у Бога было достаточно причин для того, чтобы поменять их, чтобы Исава избрать, а Иакова отвергнуть. Но Бог говорит, посмотри назад и посмотри, что я избрал Иакова, а Исава возненавидел. Почему? Я много слышал проповедей на этом, как люди стараются защитить Бога и тому подобное, и предведение, и чего только не придумают. Но Писание говорит ясно, четко и определенно, я возненавидел. Почему? Скажите, избрание Иакова, имеется хотя бы одна иота заслуги Иакова в том, что Бог его избрал? Или это было исключительно по Божьей благодати? Это было решение Бога. Он так восхотел, и Он так сделал. Хорошо, а то, что отношение под его к Исаву, Исава я возненавидел, он заслуживает этого? Бог возненавидел, потому что он этого заслуживает. Милыми, если бы сегодня Бог прекратил с действия своей благодати и сказал, итак, все население земли сегодня идет в ад. Оно заслуживает этого? Оно заслуживает этого. Мы должны понимать, что наше спасение не в наших заслугах, а в Божьем благоволении. Это есть результат того, что брат прочитал послание Ефесянам сегодня во второй главе. Это есть результат Божьей благодати, благодатью вы спасены. Почему это ценна книга сегодня для нас? Для того, чтобы мы не думали о себе, чтобы мы не шли перед лице Бога. Сегодня многие христиане, они несут себя перед лице Божие, тащат себя на этом подносе. Посмотри, какой я хорошенький. Благодарю Тебя, Боже, что я не такой, как вот этот негодяй, рядом со мной стоящий. Так он говорит, помните в своей молитве? Я благодарю Тебя. Вот как тащатся сегодня многие христиане перед лице Божие. Забывают о том, как мы получили спасение. Что у нас абсолютно ни на один волос в нас не было того, чем бы Бог мог бы воспользоваться и сказать: о, этот Ванечка, он хороший мальчик, давай мы его спасем. А вот этот, это негодный, мы не будем его спасать. Дорогие, если люди идут в погибель, то они идут в погибель, потому что они достойны этого. И если Исава Бог возненавидел, он достоин этого. И если Бог избрал Иакова, то это потому, что он явил свою милость ему. И поэтому, Израиль, а ты говоришь, чем ты возлюбил нас? Посмотри на свое избрание, посмотри на то, почему вы являетесь избранным народом. Не потому, что вы были многочисленнее других людей, не потому, что вы были лучше других людей. Помните, Писание говорит, что Израиль очень часто поступал гораздо хуже, чем окружающие языческие народы. Но Бог их хранил до сих пор и будет хранить. И Бог говорит: касающийся вас, касается зеницы ока моего. И поэтому, заканчивая, я хочу еще раз сказать, милые мои, для нас эта книга очень ценна и очень важна. Как мы относимся к тому, что Бог делает нам замечание, когда Он говорит нам что-то? Не касаются ли эти слова сегодня каждого из нас? О, вы сегодня бесславите имя мое. Не касается ли нас сегодня, что Бог говорит: о, вы хулите имя мое. Как это касается нас, когда Бог говорит: о, вы обкрадываете меня. Это нас не касается. Помолимся ему, пусть Господь научит нас сегодня через свое святое слово, чтобы в действительности уразуметь, что мы в неоплатном долгу перед Господом, и если Он спас нас, то спас исключительно по Своей благодати, даром и незаслуженно. Помолимся Ему. Слава Тебе и хвала Тебе, милосердный наш Боже, за спасение и дар вечной жизни. Господи, если Ты видишь сегодня в ком-то из нас нечто подобное, то, что в свое время когда-то Ты видел в Израиле, мы просим у Тебя, Господи, прости нас и помилуй нас, чтобы никто из нас дерзко не поступал. Господи, помоги нам сегодня уразуметь, что мы Тобой живем, движемся и существуем. Если бы Ты отнял свою милость и свою руку от нас, мы давно бы перестали бы существовать здесь, на этой грешной земле. О, Господи, научи нас этому. Научи нас, Господи, познавать Тебя, Твое величие, Твою любовь, Твою святость, Господи, Твою праведность, чтобы наше сознание было наполнено Тобой везде, не только когда мы идем в дом Твой, но и тогда, когда мы на работе, на учебе, когда мы находимся вне общения друг с другом. Господи, мы просим у Тебя за каждого находящегося здесь, у кого-то переживания, печали, мы просим Тебя за нашу сестру Зину. Ты отозвал ее маму в свои вечные обители, поэтому успокой всех тех, которые имеют переживания, скорби. Господи, нам каждому предстоит этот переход, и поэтому мы ожидаем того времени, когда мы там у ног Твоих встретимся с нашими родителями, с нашими близкими, с нашими друзьями. Господи, мы просим также и за казнь нашего брата Анчука, чтобы также в госпитале, где он сейчас там находится, чтобы Ты явил милость через руки врачей, и эта болезнь послужила ко славе Твоего имени, а для них это послужило в благословении. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.